В холодной камере, по стенам которой медленно струилась вода, Штирлиц, не снимая пальто, лег на нары, пожалев, что не надел сегодня свитер. Свернулся калачиком, подтянул коленки под подбородок, как в сладком, нереальном уже детстве, и сразу же уснул. И впервые за те недели, что вернулся из Швейцарии, он спал спокойно. Мюллер рассчитывал, что все произойдет совсем не так, как случилось. Он полагал, что Штирлиц потребует в полицейском отделении немедленного разговора с Шелленбергом, и этот разговор будет ему предоставлен. Шелленберг тут же свяжется с ним, с Мюллером. Я позвоню полицейскому инспектору Крипо района Бабельсберг, выслушаю доклад, скажу, что выезжаю на место происшествия, взяв бригаду. Находят улики, которые уже организованы моими людьми после того, как инспекторы увезли Штирлица в полицию. Даю при штандартенфюрере разгон маленькому инспектору. Фамилия Шрипс, смешная, звучит звучно. Вернер, жена Доротея, трое детей, член НСДАП с июля 1944 года, вступил во время всеобщей истерии после покушения на фюрера. Тайно посещает церковь, не иначе как правдоборец. Содержит семью брата Герберта, погибшего на Восточном фронте, бедствует. Извинюсь перед Штирлицем за тупую неповоротливость криповца. Рассеянно спрошу у своих, не обнаружили ли они каких-либо важных улик в доме. Те ответят, что есть подозрительные пальцы на стене кухни возле следов крови, хотя нельзя утверждать окончательно, что пальцы эти оставлены уже после выстрела. Надо, тем не менее, проводить тщательную экспертизу. Я кладу отпечатки на стол, достаю лупу, прошу инспектора убедиться, что отпечатки подозреваемого им доктора Бользена совершенно не идентичны тем, которые обнаружены его, Мюллера, людьми. Инспектор, однако, выкладывает свои отпечатки пальцев Штирлица, сравнивает обе таблицы, хочет что-то сказать, но я его прерываю, забираю отпечатки, снятые в крипо со штандартенфюрера, поднимаюсь и увожу Штирлица с собою, а уж в машине спрашиваю, зачем было нужно убирать Ганса. Если уж мешал, то можно было это сделать не дома. А теперь, после этого инцидента, просто-напросто рискованно пересекать границу. Поездка в Швейцарию на грани срыва. Эти криповцы страшные формалисты. Напишут рапорт Кальтенбруннеру про преступление доктора Бользена, которому попустительствует Мюллер. Тогда вообще заграничный паспорт на время расследования, во всяком случае, будет аннулирован. Мюллер полагал, что такая комбинация не вспугнет Штирлица. Угрозы его жизни он замотивировал во время первого их разговора после возвращения из Берна. Отдал ему своего шофера. Не очень бронился, когда Штирлиц, несмотря на приказ, надул мальчика и перестал возвращаться домой, работая по Дагмар Фрайтаг. Шел уже третий час после того, как Штирлица увезли в полицию, а звонка оттуда до сих пор не было. В секретариате Шелленберга теперь сидела женщина, которая бы немедленно об этом сообщила, предположив Мюллер, что красавчик решил помудрить и не свяжется с ним сразу же. Через 4 часа Мюллер потребовал точных данных от службы его личного наблюдения. Номер машины, на которой увезли Штирлица, он вдруг подумал, а не подменили ли красные полицейских, но сразу же одернул себя. Нельзя паниковать. Все-таки пока еще мы здесь хозяева. Номер машины был подлинным. Описания шофера, фотографа, инспекторов Ульса и Ниренбаха совпадали абсолютно. Через 5 часов Мюллер потребовал от своих, чтобы был организован сигнал доброжелателя от соседей. Незнакомцы увезли славного доктора Бользена. Через 6 часов, после того уже, как сигнал был зафиксирован в РСХ, расписан на сектор гестапо, занимавшийся безопасностью офицеров СС и их семей, Мюллер выехал в крипо Бабельсберга, решив не звонить туда предварительно. Вернер Шрипс приветствовал Мюллера, как положено, зычным «Хайль Гитлер» и уступил ему свое место за столом, заметно при этом побледнев. «Где наш человек?» — спросил Мюллер.
«Я отправил его на Александерплац, группенфюрер».
«В тюрьму Крипо?»
«Да».
«В чем вы его обвиняете?»
«В оскорблении представителя власти, группенфюрер. Он позволил себе отвратительное и недостойное оскорбление должностного лица при исполнении им имперских обязанностей».
«Имперские обязанности исполняет фюрер, а не вы.
Простите, группенфюрер.
Вам известно, что вы задержали человека, находившегося при исполнении служебного долга?»
«Мне известно только то, что я задержал человека, подозреваемого в убийстве, который, к тому же, оскорблял должностное лицо».
Мюллер перебил.
Он просил вас позвонить в РСХ?
Да.
Отчего вы отказались выполнить его просьбу?
Он потребовал, чтобы я позвонил бригаденфюреру Шелленбергу, а я не имею права переступать ступени служебной лестницы.
И за то, что вы отказали ему, он позволил себе недостойные высказывания в ваш адрес?
Нет, не только после этого.
Малыш в круглых очках рапортовал ликующе, остро себя жалея.
Я потребовал, чтобы доктор Бользен написал отчет по поводу случившегося в его доме. Он отказался и заявил, что не даст мне по этому поводу никаких объяснений. Поэтому я...
Мюллер снова перебил. Он вам так ничего и не написал?
Нет, группенфюрер.
И не дал объяснений?
Нет, группенфюрер.
Покажите мне копию обвинительного заключения. И не смейте никому и никогда говорить об этом инциденте. Дело об убийстве в доме Бользена я забираю с собою. Штирлиц помог мне своим поведением, — подумал Мюллер. Он облегчил мою задачу. Я вытащу его из-под трибунала, а он сейчас может попасть под трибунал с пылу с жару, и вопрос о Швейцарии отпадет сам по себе. Он станет метаться? Не, только этого и надо. После метания он придет ко мне и станет выполнять все те условия игры, которые я ему продиктую, взамен за спасение. Мюллер пробежал текст обвинительного заключения, подписанного маленьким Вернером Шрипсом и двумя полицейскими, давшими свидетельские показания, попросил пригласить инспекторов в комнату и сказал: «Всего того, о чем вы здесь написали, не было. Ясно?»
«Да»,
— тихо ответили оба инспектора, приезжавшие за Штирлицем. Мюллер обернулся к коротышке Шрипсу.
«Это было», — ответил тот. «Я никогда не откажусь от моих слов, группенфюрер».
Мюллер поднялся и, выходя из комнаты, коротко бросил: «Завтра, в 7 часов утра, извольте быть в приемной РСХ». Через 2 часа, когда Штирлица привели в кабинет Мюллера, тот спросил: «Объясните, зачем все это?»
«Хотелось спать», — ответил Штирлиц.
Мюллер потер лицо мясистой пятерней, покачал головой.
«А что? Тоже объяснение. Я устал, группенфюрер. Я устал от игры, в которую втянут, которую не понимаю, сколько не стремлюсь понять. Видимо, не пойму до самого конца».
«Хорошо, что в полиции вы не стали оставлять пальцы. На кухне возле несчастного Ганса есть один отпечаток не в вашу пользу, хотя я допускаю, что вы не имели отношения к трагедии. Почему Шелленберг нарушил условия игры? Зачем он убрал моего парня?»
«Он не нарушал, ему это невыгодно».
«А кому выгодно?»
«Тому, кто не хочет пускать меня в Швейцарию, группенфюрер».
Мюллер снова ощутил страх от того, как его считал Штирлиц, поэтому ответил атакующе:
«Какого черта вы оскорбляли этого самого коротышку? Зачем? Я вызвал его сюда к 7 утра. Вот, читайте его рапорт вкупе с обвинительным заключением и подумайте о законах военного времени. Читайте, читайте. Про отпечатки пальцев там есть тоже. Если я смогу вас отмыть, отмою, а не смогу, пеняйте на себя».
«Главное — держать его при себе», — продолжал думать Мюллер. «Наблюдать пассы, которые он станет предпринимать, готовить финал. Слежка за ним поставлена так, что он не уйдет. Пусть будет даже 7 пядей во лбу. Он моя карта. И я сыграю эту карту единственно возможным образом».
Резко и страшно зазвонил телефон. Теперь у Мюллера стоял аппарат прямой связи со ставкой.
«Мюллер».
«Здесь Борман». Голос Рейхслейтера был, как всегда, ровен, без всяких эмоций. «Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл имя. Привезите его ко мне».
«Кого вы имеете в виду?»
Снова пугаясь чего-то, спросил Мюллер.
«Того, который ездил на запад».
«Шти... да», —
перебил Борман. «Я жду».